Мы продолжаем читать наставления преподобного Макария Великого. И напомню, в прошлый раз мы читали 244-е слово, в котором преподобный Макарий говорит о легкомысленности ума. Вот буквально его выражение, напомню. «Если ум, хотя несколько легкомыслен и предается нечистым помыслам, то вот уже духи льсти нашли себе там пажить, ворвались и испровергли все красоты, в ничто обратили добрые помыслы и душу привели в запустение». Вот это свидетельство о легкомысленности ума, мы говорили об этом, оно очень актуально. Оно, по-видимому, и тогда было актуально, а сейчас-то особенно актуально, потому что стоит только забыть человеку о том, что его окружают опасности, враги, что внутри него самого есть опасный враг, это он сам, его ветхий человек, его собственная привычка, его собственная любовь не к Богу, а ко всему, что никакого отношения к Богу не имеет, к временному, ложному, льстивому, грешному, ко всему тому, чем жил этот человек прежде, чем он уверовал во Христа. Вот стоит только забыть, представить в сознании своем, будто бы всего этого нет, как и приходит враг, и все разрушает. В этом существо легкомыслия, как видит его преподобный Макарий. Думать, что нет никаких вообще препятствий, искушений, врагов, и думать, что вообще какое-то вот внимание, умная жизнь, какое-то напряжение ума, она вообще не нужна. И это касается не только, скажем, нечистых помыслов, о которых здесь говорит преподобный Макарий Великий, это может касаться всего чего угодно. Любые помыслы, видя ум легкомысленный, приходят и разрушают все то, что человек строил и созидал. Это могут быть помыслы раздражения. Человек не заметил, как они пришли. Он просто вдруг неожиданно обретает себя, что все его раздражает, что он гневается, что он сердится, что то, что ему нравилось, оно уже не нравится, а только раздражает, что люди, которые его окружают, которых он, собственно говоря, любит, но на сегодня они его раздражают, и вчера раздражали, и завтра будут раздражать, и он не знает, что делать. Он не заметил, как вошел помысел, завладел сердцем, и это стало сердечным состоянием. Именно состоянием. То есть человек что-либо начинает наблюдать только тогда, когда это становится состоянием его сердца. И он не знает, что сделать, потому что он так чувствует, он так переживает. И если у него, а часто так оно и бывает, и на это не хватает внимания, просто задуматься, что сейчас мое сердце неправо, что сейчас я что-то не то чувствую, испытываю, значит, со мной что-то не то происходит. Для этого все-таки нужна некая четкость, зоркость внутреннего ока, то есть опять-таки все того же ума. Часто это человек, именно легкомысленный умом, считающий, что внимание не обязательно, он и тогда думает, что раздражает меня человек, потому что действительно он плохой, нехороший этот человек. Я замечательно, он плохой, он раздражает, значит, надо источник раздражения убрать, надо убрать этого человека, он мне мешает творить дело Божье. Если я разгневался на кого-то, разумеется, виноват тот другой, я бы на пустом-то месте не разгневался, значит, это он виноват, он является источником искушения для меня. Надо его удалить, либо меня удалить от него, либо его от меня. И вот человек погружается в гибель, в смерть, в страстность, в нелюбовь. Он погружается в смерть, в сущности, все более и более, а даже не думает о том, что происходит, по-прежнему делает какое-то дело, думая, что он за это дело получит, несомненно, награду, ведь он его делает, это дело. А на самом деле он все вокруг себя разрушает. Это может быть помысл зависти или ревности, когда мы ощущаем, что не любим человека, а не можем распознать, потому что помысел мы пропустили, не можем распознать, что не любим его просто потому, что ему завидуем, или потому что ревнуем, что суть одно и то же. И люди действительно в каком-то смысле нравственные, то есть, по крайней мере, этих людей невозможно было укорить ни в одном плотском грехе. Эти люди из зависти, из ревности убили своего Бога. Насколько, до какого предела может довести легкомыслие человек, невнимание к тому, что происходит, уверенность в том, что из-за того, что он вот это делает и это делает, стало быть, все остальное как-нибудь приложится. Вот это очень пагубное состояние. Ну, так можно было подробно разбирать и с унынием, и с гордостью. Так бывает. Все, что с нами может произойти, все каким-то неожиданным для нас, невнимательных, образом входит в наше сердце, завладевает этим сердцем, опутывает его, и мы начинаем отражать некий страстное состояние именно тогда, когда оно стало страстным состоянием. Ну и добро бы, еще раз повторю, если бы мы хоть тогда наш ум к этому подключили, посмотрели бы на себя со стороны или изнутри и увидели, что на самом деле я весь объят огнем греха, страсти. Я давно удалился от слов Божьих, горе мне. Что же я делаю? Я разрушаю основания, которые сам созидал. И тогда можно что-то исправить. Но часто именно легкомыслие ума приводит к тому, что человек и тогда ничего не видит, а пытается обвинять всех окружающих в том, что с ним происходит, потому что только внимание позволяет увидеть человеку то, что во всем виноват он сам и где его собственный грех. Поэтому всякий нелегкомысленный человек должен приготовить себя к тому, что в его жизни встретится и не только разные скорби и искушения, что в его жизни встретится и совершенно четкий враг, против которого он, может, этого и не знает, потому что крестился во младенчестве. А если крестился не во младенчестве, то должен знать своего врага в лицо, так скажем. Потому что, когда он крестится в зрелом возрасте, он, человек, сам поворачивается лицом к Западу и отрекается от сатаны, и всех дел его, и всех ангелов его, вся гордыня его, все служения его, и плюет на него. Разумеется, это он бросает вызов. Он говорит, что он больше не хочет исполнять волю своего врага. Врага потому что этот враг желает моей смерти. У этого врага одна единственная цель. Одно единственное желание и очень большие возможности погубить меня. И он умеет доводить свое дело до конца. Он знает, как погубить человека. И больше всего на свете он хочет человека погубить. И вот он и есть наш враг, каждого личный и общий враг человечества со времен грехопадения Адама и Евы. И нет, не было бы никаких сил, если бы следом за этим сопротивляться этому врагу, если бы вслед за этим человек не обращал свое лицо к Богу и сказал: «Я сочетаюсь со Христом и верую в Него, как верю Ему как Царю и Богу». То есть вот это сочетание со Христом. Мы становимся, человек становится одно со Христом. И только во Христе, и только со Христом есть единственная надежда не только спастись от мести этого врага, который будет мстить, разумеется, поскольку мы посмели выйти из его воли, но и единственная возможность победить этого врага, как неложно обещает всем верующим в него Христос, что «сокрушу сатану под ноги ваши вскоре». Другого способа устоять, спастись, защититься или уж тем более победить этого нашего ненавидящего нас существа, человека-ненавистника и завистника нашего, другой способа нет. И вот человек должен представлять, что этот враг есть. Но кроме того, он должен понимать, что его ждут вот эти все самые разнообразные искушения, с какой бы стороны они ни приходили, и быть к этому готов. А человек часто думает совершенно иначе. Он думает от того, что он периодически ходит в храм, правда, чаще просить, чем отдавать себя в жертву Богу. От того, что он исполняет некое молитвенное правило, часто его вычитывая, чем действительно молясь. Думая того, что соблюдая некоторые посты, которые чаще заключаются в том, что мы просто воздерживаемся от некого рода пищи, чем действительно несем пост в том смысле, в том значении, в котором сказано в известном евангельском повествовании, что род сей исходит только молитвой и постом. Вот мы просто даже и несерьезно воздерживаемся, просто кой от чего воздерживаемся, а род-то сей побеждается, если следовать этому евангельскому свидетельству, то только постом и молитвой, а действительно серьезным воздержанием от пищи вообще, а не просто от каких-то конкретных яств. Мы и передумаем, что периодически исповедуясь и причащаясь, при этом не пытаясь исполнять хотя бы каких-нибудь заповедей Божьих, то есть из всего того, что заповедал нам Христос, мы исполняем только одно, то, что причащаемся, не исполняем больше ничего вообще. Мы думаем, что мы стали христиане, и мы думаем, что, собственно говоря, все дальше в нашей жизни будет хорошо и гладко. Но на самом-то деле нас, несомненно, и в этом и состоит некая, скажем, солидность ума. То есть ум человеческий как-то обретает некую твердость и зрелость. Он совершенно отчетливо понимает, что в этом мире, вот где он живет, его ждут, ну, как минимум, силы, события, явления, люди, которые будут противостоять его благим намерениям. Но это как минимум ждет человек, что его будут ждать некие внутренние его немощи, слабости, грехи, страсти, привычки, которые будут осквернять все то, что он делает хорошее, наше тщеславие, наша гордыня, наша раздражительность, она будет красть у нас всякое благо, как, какое бы доброе дело мы ни делали, потому что мы делаем любое дело несовершенно. Если мы сделали что-то и ждем похвалы, то дело пропало. Если мы делаем какое-то дело доброе и гордимся, и превозносимся этим над другим, вот я это сам ухаживаю за больными, а вы грешники, я не такой, как вы. И это доброе дело обесценивается, человек не получит за него никакую награду и никакого приращения души своей он не получит. Если он совершает молитву и при этом гордится и превозносится, и осуждает тех, кто не в состоянии исполнить молитвенное правило, то он также погибнет, как и те, которые молитвенного правила не исполняют. И вот так все можем мы осквернить и сделать нечистым и негодным, потому что делаем это неправильно, и любой трезвомыслящий, нелегкомысленный человек должен это представлять, ну и кроме того, та сила зла, о которой мы говорили. Поэтому, как пишет, скажем, преподобный Макарий Великий в самом начале своего 245-го слова, «Божьи человеки должны приуготовлять себя к борению и подвигу, потому что по-другому никак не получится. Если человек идет служить Богу, он должен понять, что его ждут некие скорби, некие препятствия, и, стало быть, не нужен непрестанный подвиг. Об этом апостол Павел тоже говорит, употребляя в пример атлетов, что вот люди, участвующие в соревнованиях, они для того, чтобы победить, постоянно пребывают в напряженности. Они тренируются, они отказывают в еде, они себя не уточняют яствами, они ведут определенный ритм жизни, они сдерживаются от всего расслабляющего, потому что им нужно победить. А потом, когда выходят на соревнования, они изо всех сил стараются вырваться вперед, делают невероятные усилия своего тела, чтобы достичь победы. И вот он говорит, вот я такой же, как атлет. Во-первых, до того я постоянно чего-то воздерживаюсь, чтобы быть в форме. А во-вторых, не так вот легкой трусцой пробегаю положенное мне расстояние, а изо всех сил стараюсь упражняться, напрягаться, надрывая свои силы для того, чтобы достичь обещанного мне венца. Вот так же должен человек выходить на поприще христианской жизни. Речь идет не о стяжании каких-нибудь там сверхъестественных добродетелей, а просто для того, чтобы быть христианином, для того, чтобы остаться верным Богу в своей жизни, необходимо постоянное, чрезмерное напряжение человеческих сил. По-другому оно никак не получится, как даже Христос говорит в Евангелии, что отныне Царство Божие силою берется. Почему-то эти слова в последнее время очень редко произносят. Царство Божье силой берется, и употребляющие усилия достигают его. По-церковно-славянски еще, так скажем, тяжеловеснее выглядит это выражение, что Царство Божье силы, Царство Божье нудится, и нужницы достигают его. То есть только те, которые делают принуждение, кто с великой нуждой, натугой, они употребляют вот это натружничество, которые из последних сил понуждают себя, принуждают себя во всем, вот те и достигают Царства Божия. Сейчас, конечно, у нас по-другому к самому этому достижению относится. Считается фактически, что человек, даже ничего не делая, а просто причащаясь, он уже и стал в силу этого христианина. Больше для спасения ничего не надо. Традиция святоотеческая, традиция апостольская, даже сами слова Иисуса Христа этому очень часто противоречит. Конечно, допустим, когда человек говорит, что каких-то усилий достаточно и причащаться вовсе не обязательно, он столь же неправ. Но и когда-то так действительно говорили и так действительно делали. Но отталкиваясь от этой неправильной установки, говорит, что весь смысл христианской жизни только в том, чтобы причащаться, и больше от человека ничего не требуется, это такая же крайность, как и предыдущие. Надо жить равновесно, соблюдая и спасение Божье как дар, и тот неизбежный и необходимый труд, который должен нести каждый человек для того, чтобы спастись. И вот об этих, собственно, так и делает твердый ум. А с точки зрения, скажем, преподобного Макария Великого, мы все как бы немножко легкомысленные, потому что думаем, что никаких препятствий, никаких трудностей и ничего такого, что могло бы нас помешать спастись, их не существует. Все это как бы не существует, нету этого, мы не видим, стало быть, ничего этого нет. Но даже первые последователи Христа, апостолы, постоянно предостерегают людей, подобных им, то есть им современных, самое первое поколение христиан, о том, что нужно как раз иметь некий такой бодрственный, трезвый, а не легкомысленный ум. Вот, например, апостол Петр в первом послании пишет: «Трезвитесь и бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить». Ему вторит апостол Иаков в 4 главе своего послания: «Прелюбодеи и прелюбодейцы, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу». Ну и интересное свидетельство на эту тему нелегкомысленного отношения к христианской жизни у апостола Павла в послании к Ефесянам, 5 главе: «Блюдите, како опасно ходите, не яко же не мудрии, но яко же премудрии». То есть не смотрите, как опасно ходите, не будьте немудренными, или, как по-русски в этом месте стоит, несмысленные, а будьте как премудрые. То есть получается, вот проводя эту параллель, мы видим, что легкомыслие ума, легкость ума, оно противостоит, противопоставлено мудрости, премудрости. И вот представление о том, что человека ждет брань, что ему нужно внимание, что ему нужны постоянные бодрственные, бодрость духа для того, чтобы призывать Бога в молитве и верой, и силой Божьей противостоять искушениям, то есть нужна защита и сопротивление от врага, это все мудрость. Ну, прочитаем 245-е слово преподобного Макария Великого. «Божьи человеки должны приуготовлять себя к борению и подвигу. Как мужественный юноша выдерживает борьбу и на удары ему наносимые ответствуют ударами, так и христиане должны переносить скорби и внешние, и внутренние, чтобы, принимая на себя удары, побеждать терпением. Таков путь христианство». Вот подчеркивает преподобный Макарий: таков путь христианства. «Где Дух Святый, там, как тень, следует гонение и брань. Видишь, как пророки, хотя в них действовал Дух, всегда гонимы были единоплеменниками. Видишь, как Господь, который есть путь и истина, гоним был не иным народом, но своими. Свое племя израильтяне и гнали, и распяли его. А подобное сему было и с апостолами, потому что со времени креста пришел Дух Утешитель и переселился в христиан. Никто из иудеев не был уже гоним, но одни христиане были мучениками. Посему не должны они изумляться сему, истине необходимо быть гонимой. Об этом же вторит и преподобный Макарий и в 247 слове. Вот небольшой отрывок из него прочитаем. «Все же праведники, идя тесным и узким путем, до конца благоугождали Богу. Авраам богат был по Богу, а в отношении к миру называл себя землей и пеплом. И Давид говорит о себе: поношение человеков и уничижение людей, червь, а не человек. Подобно все апостолы и пророки злострадали и были укоряемы». И особенно, конечно, характерно и величественно в этом отношении из примеров, приводимых преподобным Макарием, фигура праведного Иова, о котором он говорит в 246 слове. Не просто и то, что написано было об Иове. И вот, ссылаясь на пример Иова, о том, что он был праведник, но ведь действительно праведник, о котором сам Бог свидетельствует, что он праведник, но и на него, хотя он праведник, пришли величайшие искушения и скорби, которых, перед которым, перед лицом которых он должен был устоять. Получается, что праведность, она не защищает от впадения в искушение. Праведность не защищает от нищеты и голода. Праведность не защищает от скорбей. Праведность, просто если она действительно настоящая праведность, она помогает устоять в вере тогда, когда эти скорби и искушения приходят. Вот отрывок из 246 слова. Наконец, как бы то по тому самому, что душа утешается, благодать отступает от нее, и душа предается искушениям. Поэтому приходит дьявол и наносит ей тысячи бедствий, безнадежность, отчаяние, лукавые помышления и сокрушает душу, чтобы расслабить ее и сделать далекой от упования на Бога. Душа же благоразумная и в бедствиях, и в скорби не теряет надежды, но владеет, чем обладала, и что не было бы ей нанесено, среди тысячи искушений все претерпевая, говорит: если и умру, не оставлю его». То есть Бог. То есть, вот опять-таки, душа благоразумная, как бы в противовес вот той легкомысленности ума, душа благоразумная, душа подлинно праведная, она и среди искушений сохраняет свою праведность, она и в скорбях не теряет надежду, но владеет тем, чем обладала, то есть владеет праведностью. И вот подлинная праведность – это не освобожденность от скорби и искушений, а это способность этим скорбям и искушениям противостоять. То есть буквально как же иначе сможет познать человек, в правде он или не в правде, если не будут восходить на него в той или иной степени какие-нибудь малые, великие скорби и искушения.